Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать.
Добрый день всем. Здесь Сергей Бунтман в Москве. И изображение Алексея Венедиктова. Сам Алексей Венедиктов в Санкт-Петербурге. Алеша, добрый день.
Добрый день.
Да, по телефону мы связываемся с Алексеем Венедиктовым. Работает чат, пожалуйста, все вопросы идут. Все у нас есть и трансляция. И смски плюс 7 985 970 45 45. Итак, давайте мы начнем. И вот состоялась обширная пресс-конференция Владимира Путина. Какие общие замечания есть у тебя, общие ощущения? И вот в основном от заданных, незаданных вопросов и ответов на них.
Ну, во-первых, нет обмана ожиданиям, хотя, честно говоря, новостей было мало. Все-таки пресс-конференция всегда это такой жанр, и Владимиру Путину об этом хорошо известно, когда нужно какую-то новость все-таки сообщать. Были оценки новые, но не было новостей. В этом смысле зацепиться трудно за что-то. Я бы сказал и отметил, что, пожалуй, самое интересное, что мне было в этой четырехчасовой пресс-конференции, которую я смотрел от и до по телевизору, это был вопрос про отношение к автокефалии. Президент впервые высказался и высказал свое понимание, я бы сказал, этого процесса. И это очень любопытно для того, чтобы понять, что будет происходить дальше. Да? Если такое понимание, то что дальше-то? И вот эта часть, мне кажется, чрезвычайно важной. И думаю, что мы еще не раз будем вспоминать его ответ. Говорить, а черт, он же все уже сказал тогда. Что же мы сейчас-то удивляемся? А если говорить о незаданных вопросах, то, естественно, когда мы готовились, Алексей Соломин был от нас на пресс-конференции. Не смог задать вопрос, понимаешь, я ему сказал не принимать участие в этом базаре, но надо достоинство иметь, там, что-то кричать, рвать на себе, писать там «Путин щука» или что-нибудь еще, чтобы было быть увиденным, или с голым торсом забираться на кресло. Вот, но тем не менее, у нас было еще два вопроса, помимо автокефалии, которые мы хотели спросить, у нас было еще две темы, три. Одна тема была поднята, это вопрос о пытках в системе правоохранительных органов.
Да.
Но ответ был ожидаемый, мы так с ним это обсуждали, говорю, ну, ответ будет такой, вот какой он был, такой он и есть, да, но, тем не менее, Алексей готовился, он взял статистику, он все, ну, вот, вопрос как был задан, так он и был задан. И две темы, которые не были затронуты, это отношение к истории с границей между Ингушетией и Чечней. Все-таки у нас существует гарант Конституции. Президент как гарант Конституции, хотелось бы выслушать его высказывание. Это раз. И второе, Алексей 2 года тому назад поднимал вопрос о смягчении закона об усыновлении, потому что детей-инвалидов очень плохо усыновляют, статистика негативная. И Алексей готовился, и я готовил его. И снова, как 2 года назад, он собирался задать вопрос Путину, не пора ли смягчить этот закон в области именно детей-инвалидов, чтобы иностранное усыновление детей-инвалидов были как-то вот возможны. Да? Вот этот вопрос, собственно, мы готовили. То есть, ну, вот правоохранительные органы, автокефалия, которые были заданы, Ингушетия и Чечня, и усыновление детей-инвалидов, которые не были заданы. Собственно говоря, мы к пресс-конференции относимся очень утилитарно, потому что Путин на последней неделе выступал 4 раза перед разными аудиториями, затрагивал разные темы, и тут ничего особенного не было.
А утилитарно это что, Алеша?
Ну вот, нужно вернуть было в повестку дня, как мы сочли с Алексеем, вопрос об усыновлении детей-инвалидов, о котором все забыли.
Угу.
А нужно было, как нам казалось, задать вопрос по Ингушетии и Чечне, потому что мы думаем и думаем, продолжаем думать о том, что вопрос далеко не закончен, и это бомба замедленного действия, и обратить внимание президента на это и аудитории. Ну и автокефалии, и пытки, по которым президент по автокефалии не высказывался, по пыткам высказывался, но можно было дотянуть и дальше, поконкретнее. Чем СПЧ. Вот, собственно, это и есть утилитарность работы журналиста, получить ответы на те вопросы, которые он считает важными.
Угу. В данный момент они на те, которые вот как игра в поддавки. Понятно. Вот скажи, пожалуйста, был Илья Азар задавал в одном несколько вопросов, и вопросы
вот это проблемка.
Важные.
Это проблемка. Вот как он задал, вот А на примере Ильи Азара надо своим журналистам мне будет рассказать, в чем была ошибка, почему Путин ушел от ответа. Да? Илья Азар сказал слово «повар». Конечно, Пригожин никакой не повар. Путин зацепился за слово «повар» и ушел от слова «Пригожин».
Да.
Это просто не знать Путина. Mm-hmm. Когда мы готовим к вопросу, мы формулировки отрабатываем, чтобы Путин не мог цепляться к какому-нибудь неудачному слову. Ну, с точки зрения задавания смысла. И поэтому Путин ушел от ответа, да, и его ответ, как говорят французы, «нюли, но адвеню», то есть никакой, и не может быть принят к сведению. Ничего нового он не сказал, и думаю, что люди знают правду, его службы знают правду больше и глубже, чем он. Или говорят об этом.
Скажи, пожалуйста, я как-то не дослышал, может быть, но мне кажется, что последнюю часть вопроса, которая относилась к Льву Пономареву, президент вообще замял как-то. Я сам
он отвечал на СПЧ, который тоже был в эфире, 4 раза. Его спрашивали 4 раза. И у него ответ был всегда один. Вот закон, суд, уж мы это все знаем.
Есть здесь вопрос у меня в СМС-ке, который к этому относится. И вопрос ставится так. После того, как Николай Сванидзе поднял вопрос перед президентом о Льве Пономареве, Минюст внезапно устроил его движение в внеплановую проверку за права человека.
Его подвижение Пономарева, а не Сванидзе.
Ну, да, конечно, да. Внеплановую проверку. Да такую, что Льву Александровичу придется работать в поте лица все праздники, чтобы успеть 14 января. Связаны ли эти два, и, может быть, лучше не вступать? Извините, Дмитрий, я так сокращаю ваш вопрос.
Ну, пусть Дмитрий не вступается. Значит, дело звонит за одно, дело Дмитрия другое.
Вот не провоцирует ли вмешательство новые репрессии? Вот.
Ваша жизнь провоцирует вмешательство. Жизнь – это вмешательство вообще. Ваша жизнь провоцирует новые репрессии. Тогда не живите.
Скажи, пожалуйста, в международной части пресс-конференции что-нибудь было для тебя показательное?
Нет.
Нет, не было ничего,
нет,
да?
Ничего.
То есть здесь...
Если не считать автокефалию.
Если не считать автокефалию, да. А вот в той самой большой гигантской политике, которой так любит заниматься президент...
Нет, там не было большой гигантской политики вообще.
Вообще, да?
В этот раз, ну как, ну все же смотрели, или там кто спрашивает. Угу. Там был вопрос про санкции, очень интересный ответ Путина по поводу, почему нам вводят санкции за Скрипалей, которые жили, а за Хашоги, который мертв, не вводят санкции, да? Вот это был его позыв. Он демонстрирует абсолютное желание президента, как бы сказать, совершить такой, как сказать, зигзаг. Потому что, во-первых, санкции за убийство Хашоги введены. Европейские страны запретили, в частности Франция, Германия, а вторая и третья страна после США, поставляющая оружие, запретили поставку оружия в Саудовской Аравии. То есть введены были санкции. Были введены санкции против людей, конкретных замешанных или подозреваемых в убийстве Хашоги. Уже были введены тогда, когда Россия еще говорила, а мы не знаем, убили его или нет. И, наконец, третье и самое главное, о чем Путин не сказал, что санкции за Скрипалей, вот эти большие санкции, введены за отказ сотрудничать. Саудовская Аравия сотрудничает. Да, не сразу. А тем не менее, проводит расследование, арестовывает людей, называет их фамилии, обещает наказать, признает свою вину. Да? Это одна история. Угу. У нас история другая. Поэтому санкции не за убийство и попытку убийства, а за отказ страны сотрудничать. И это означает, с точки зрения вводящих санкций, ответственность страны. Даже несмотря на то, что наследный принц как бы обвинен в том, что он был заказчиком убийства Хашоги, обвинен. Тем не менее, на всю страну, на короля, на всю страну это не распространяется. Государство не покрывает это убийство. Вот разница между санкциями по делу Скрипалей, условно по делу Скрипалей, да, потому что, собственно говоря, опять забываем, погибла британская подданная. Была убита. Поэтому сразу там, что этот жив, а тот не жив, неправильно. И вот здесь это тоже важно, как с автокефалией, смотреть на понимание президента, чтобы понимать, какое развитие будет иметь продолжение того или иного. Я обратил бы внимание на историю с Керчью. некая маленькая новация, но мне показалось это важным. Значит, когда говорили об освобождении или обмене украинских моряков,
да-да.
Что Путин сказал? Помнишь?
Да что-то нет. Ты знаешь, честно
говоря, да, вот. А я напомню. Да. Он сказал до окончания следствия.
Так.
А раньше он говорил до окончания суда.
А. И это, знаешь, не, вот и это не оговорка.
Не, я не знаю, оговорка это или нет. Я говорю, что сказал президент. Кто я такой, чтобы поправлять президента? Я же не стенограмму кремлевскую правлю, понимаешь? Тем более, что когда, знаешь, вот, что мне не понравилось во всем этом обсуждении, вот такие вещи важны, а то, что он там вместо 1.2 сказал 1.1, это совершенно не важно. Мы с тобой знаем, как в прямом эфире можно спутать цифру.
Это точно, да.
Вот цифру, это поправляется. Это, слушайте, это штуки поправляются. А вот когда мы видим, что эта ошибка допущена намеренно, как история с санкциями, например, он не может про это не знать. Или как в истории с погибшими журналистами в ЦАР. Он не может про это не знать. Или как в истории с тем, что Вагнер ничего не нарушает, то есть Пригожин. Он не может про это не знать. Да? Вот это надо разбирать. А там ошибки в ЦИН. Ну, хорошо, ну, поправьте. Ну, и ладно.
Да.
Как и поправили, кстати, в стенограмме.
Есть принципиальные, ну, и не принципиальные вещи. Алексей Венедиктов, напоминаю, в прямом эфире по телефону из Санкт-Петербурга. Так что мы задаем вопросы, и вы задавайте свои вопросы. Я бы хотел задать вопрос такой. Здесь у нас прошла информация об открытии архивов советского КГБ в Латвии. Там оказались некоторые такие интересные вещи, вроде митрополита Александра. Ну и вообще этот феномен, как ты наблюдаешь.
А что
наблюдаешь?
В чем феномен?
Феномен это то, что все вот, в общем-то, постсоветские страны основные открывают свои архивы, и там оказывается много чего интересного.
Ну, естественно, но надо только точно понимать, что нахождение в картотеке еще не означает сотрудничество.
Угу.
В картотеке вербующий пишет, значит, я с ним говорил, он согласился, все. Нанес ли человек реальный ущерб там своим друзьям, скажем, да, своими там доносами или работающими, это надо проверять, и я знаю, что в Латвии некоторые из этих людей, которые попали в эту картотеку, еще раньше в судах доказывали, что они фактически не являлись агентами КГБ, да, то есть они не несли ущерба.
Угу.
И есть такие люди, можно посмотреть, поэтому я бы к этому относился. Я отношусь позитивно к открытию архивов, но я считаю, что прежде чем открыть это все, но прежде чем говорить, а вот он агент КГБ, и да, он агент КГБ, был подан вербовщиком. Кстати, вербовщики за это получали награды. Это в Советском Союзе слово «приписки», если кто забыл, да, были весьма в ходу, почему они не должны были быть в КГБ. Вот если дальше, кроме этой карты, мы видим, каким образом там тот или иной человек, скажем, бывший премьер-министр суверенной Латвии Ивар Годманис, который, карточка которого там была, и он реально сотрудничал, кого он там сдавал, какую информацию он поставлял он вообще информацию, да, или он остался в архиве, знаешь, как спящий, чтобы потом его шантажировать, что тоже может быть, тогда да, это серьезная история. Что касается церкви, слушайте, ну, это даже не смешно. Я напомню вам, что митрополит Филарет, вот тот самый глава Раскольников, да, он говорил, да, меня вербовали, да, всех нас, всех митрополитов, вся церковь, да, да, говорил он, да, кто нет. Вот молодой Епифаний, новый избранный глава вот этой украинской церкви, ему 39 лет, не застал, понимаешь? Вот. А посмотрите на годы вербовские. Это поздний Брежнев, ранее Андропов и Горбачев, там, ну, Черненко, там, 81-й, 86-й, 7-й. Да? Да, вербовка была. Еще раз главный вопрос, что эти люди как агенты делали?
Да, не надо забывать, что КГБ тоже советская организация, советское учреждение во всех смыслах этого слова.
Да.
Вот. И вообще...
Но публиковать надо, я не вижу здесь, слушайте, ну, если вы согласились и дали подписку, возникли ваши риски, да? Вы тогда о них не думали, но возникли риски.
Да, или...
Значит, вот за эти риски надо отвечать. Но отвечать, вот я знаю некоторые люди, я сейчас не вспомню фамилии в Латвии, они сами публикуют свои карточки и рассказывают, как их вербовали.
Угу.
Ну вот, ну да.
Рассказывают историю, и от клеветы и дискредитации тоже, в принципе, надо защищаться, если это все не, действительно клевета и дискредитация человека в этих списках. 25 декабря, здесь пишет Громакей у нас, Лукашенко встречается с Путиным.
Да.
О чем, как вы думаете, встреча и каковы перспективы вообще поглощения, о котором сейчас очень многие говорят?
Значит, встреча будет на всех темах, которые, до которых невозможно договориться. Их очень много, экономические темы в первую очередь. Да, и я так понимаю, что опять-таки денег нет. И Кремль потихонечку начинает экономить на своем союзнике, имея в виду там, да, те преференции, которые имела Беларусь. И за преференции надо платить. Когда-то придется платить. Платить за преференции придется суверенитетом. Но просто надо знать. И поэтому вот то, что в ноябре, 13 ноября, по-моему, медиа это не передавали, Совет министров Беларуси утвердил совместную военную доктрину России и Беларусь, это 13 ноября было. А несколько дней назад у нас тоже Кабинет министров утвердил эту доктрину, то есть у нас совместная военная доктрина с Белоруссией. Ну вот, что осталось там совместного делать. Поэтому всякие там слухи, что, значит, президент Путин будет президентом Объединенного Союза, а Путин, Лукашенко исполнительным секретарем СНГ, вот, оно имеет под собой, как слух, оно имеет под собой интенцию. То есть, да, там, а почему бы и нет? А чему вы видите противоречие? Да, ничему. Я думаю, что эта тема впрямую вот так жестко не будет затрагиваться, потому что транзит начнется, я думаю, после 2021 года, после выборов в Государственную Думу и очередных выборов президента Беларуси, а там будет видно. Но, конечно, как говорит Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи человеком интеллигентным, глубокая интеграция – это один из видных сценариев, что такое глубокая интеграция. Вот она и есть. Я думаю, что темой будет, скажу я, это, Сереж, как это сказать, скажу я лицемерно, как Дмитрий Анатольевич Медведев, глубокая интеграция России и Беларуси. Тема встречи.
Алексей Венедиктов, мы сейчас прервемся на 5 минут. Я напоминаю, что Алексей Венедиктов по телефону.
Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать. Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать.
Мы продолжаем. Алексей Венедиктов в Петербурге, Сергей Бунтман, ведущий в Москве. Вы кто где, кто в чате, задают свои вопросы, кто может пользоваться смс-ками. +7 985 970 45 45. Скажи мне, пожалуйста, вот тут вот, Алеш, ты с нами, да?
Да.
Да. Скажи мне, пожалуйста, вот это странное какое-то предположение и странная вещь с Советом Федерации и Шойгу. Это что такое? Это что, откуда?
Это странное предположение.
То есть я все сказал, по-твоему, да, что это странное предположение и все?
Интересно, ты сразу дал определение, а теперь хочешь, чтобы я комментировал, что странное слово, странность его... Никакой странности в этом нет, значит, совсем
понятно. Значит, уже говоришь, что не странные, хорошо, так.
Да, оно совсем не странное, вот это я, собственно, хотел сказать. Совершенно очевидно, что на довольно коротком участке, опять-таки, до 2021 года, будет некая ротация в высших эшелонах власти, прежде всего... Конечно, в преддверии, повторяю, 2021 года. И здесь уже и Валентина Ивановна уже как бы все свое отработала. Да и Сергей Кожугетович, как известно, не руководил ни операцией в Сирии, ни реформой армии. Этим занимаются, соответственно, прежде всего Генштаб и господин Герасимов. Я имею в виду реформой, управлением. А операции в Сирии, то есть там, где мы воюем, руководит генерал Суровикин, который на сегодняшний день, насколько мне известно, является, ну, нельзя сказать любимчиком, но, наверное, любимцем или фаворитом президента Российской Федерации. Генерал Суровикин, командующий, вторично уже командующий сирийской группировкой, он был оттуда отозван, а потом заново назначен, не забывайте. При этом, когда он еще командует нашими противовоздушными военно-космическими силами. А почему это командующий военно-космическими силами, вдруг командующий операцией в Сирии? Подумайте об этом сами. Это две абсолютно, где имение, а где вода. Сказал бы так. Это абсолютно две большие разницы, как говорят, в той самой Одессе. Поэтому, на самом деле, еще наверняка будут изменения. Но вот эти изменения на самом-самом верху, эти изменения касаются, я бы сказал, Совета Безопасности, который, Совет Безопасности Российской Федерации, который превратился в настоящее политбюро и в главный орган, где обсуждаются и принимаются решения по главным проблемам. Поэтому меня это не удивит. А вас это удивит, если он будет такая ротация Шойгу на Матвиенко? То есть, наоборот, Матвиенко на Шойгу.
Понятно.
А Суровикин на то место.
Да. Значит, это представляемая ситуация, насколько я понял.
Ну, и тогда. Для меня, да. Для меня ничего удивительного бы в этом не было.
Хорошо. Теперь вот другой министр в другой стране. Американская отставка министра.
Это, на мой взгляд, впервые, когда министр обороны США, ну, во всяком случае, за там 100 лет, весь 20 век, когда министр обороны США по своей инициативе и не по состоянию здоровья, а по причине разногласий с верховным главнокомандующим, имеется в виду президентом США, уходит в отставку и пишет, в общем, довольно вызывающее письмо. Кстати, в таких письмах об отставке в американской традиции есть такая фраза «Я считаю за честь, что работал с вами 20 лет».
Там, да, это стандартная формула такая,
да, очень значит, ее важная. Ее нет в этом письме, а есть «Я считаю за честь, что служил своей стране и своему народу», без упоминания Трампа. То есть это, видимо, решение, связанное последней каплей, было решение о выводе войск из Сирии, которое, как я понимаю, президент Трамп принял без согласования с комитетом начальников штабов, без формального прохождения, там без обсуждения, может быть, согласовали, но без обсуждения, да, и без обсуждения с политическим руководством Конгресса, как это принято обычно, даже с оппозицией, с демократами, вот. Ну, я думаю, что генерал Матис, который, напомню его кличку «Бешеный пес», которого считали последним из оставшихся профессиональных генералов в окружении военных, генерал военных, в окружении Трампа, он уходит в отставку, да, правда.
Это случайно, спрашивает Юрий Сенин в чате, случайно, что письмо попало в СМИ?
Ну, конечно, не случайно. Но, собственно говоря, я вам хочу сказать, что эти письма не являются секретными, и периодически в Соединенных Штатах Америки письма об отставке полностью публикуются в медиа. Естественно, Мэттис, который уходит на пенсию, он уходит на пенсию, и хочет, в этом письме это указано, провести последнюю встречу министров обороны стран НАТО в феврале, и после этого уходит на пенсию. Естественно, он хочет знать, он хочет, чтобы страна знала причины его отставки. Там есть большое уважение к избирателям, понимаете? Там так не бывает. Выборы закончились, забудьте. Мэттису очень важно отношение к нему генералов и офицеров той самой армии, которая в том числе не в большом количестве. Извините меня, на всю Сирию 2000 американских военнослужащих. Мы долго об этом говорили. Сколько там 2000. Российских военнослужащих?
А кто это знает? А кто это знает?
Сколько ну, там? Надо посчитать. Можно посчитать. Да, можно спросить Министерство обороны, но мы забываем о том, что там есть еще полиция военная, что там есть еще чеченские отряды. Да, мы не будем считать Вагнера, конечно. Вот, там есть и ПВО, там есть и летчики, там есть и МВДшники. И, в общем, там есть кого считать.
Досидит ли Путин до конца своего срока?
Ну, спросите у него.
Беркут.
Ну, спросите у него.
Ну, как кажется, повышается?
Что такое кажется? У нас мы живем в очень гибкой ситуации, так. Когда совершенно очевидно и понятно, что президент еще не принял решение по форме транзита. То есть, может быть, он уже принял решение, но мы его не знаем. Да? Гадать на кофейной гуще вверх, вот это не наше с вами дело, это пусть там гадают на других радиостанциях и телеканалах. Наше с вами дело понимать, что президент, скорее всего, не уйдет после 24 года и останется во главе государства. Как он будет называться, там, российским папой, патриархом, главой госсовета, президентом союзного государства или просто президентом России, я думаю, что нам с вами не суть важно. Вот это вопрос технологии. И там называется, значит, поручите нам с Беркутом, и мы вопрос решим. Но я еще раз повторю, что в моем представлении одна из таких реперных точек – это точка выбора в Госдуму 2021 год, когда именно новая Госдума будет принимать решение о том, как пойдет транзит. Поэтому я думаю, что внимание к выборам в Госдуму будет максимальное.
Да, поэтому сегодня так часто повторяется, вот 21-й год повторяется как реперная дата. Вопрос здесь был, вот когда-нибудь окончатся желтые жилеты, и как, вот чего еще не хватает тем, кто выходит?
А что вам мешает?
Нет, это чисто вопрос, насколько я понял, он повторялся в разных формах, насколько я понял, это интересует, вот как проходят такие протесты и чем они завершаются?
Ну, послушайте, еще раз, да, все состоит в движении. Во-первых, еще ничего не закончилось, и мы видим, что буквально на этой неделе правая, крайне правая партия Франции, Марин Ле Пен, готовясь к выборам в Европарламент, который пройдет в мае 2019 года, там через 6 месяцев, она предложила включить лидеров желтых жилетов, где она их нашла, а я их не знаю, в список национальной партии, вот национального фронта, он сейчас переименован, в список своей партии, короче говоря. То есть пошла история, связанная с политической капитализацией этого движения. Да? То есть движение же, оно там такое, там разные требования, если вы внимательно за этим смотрели, вы же смотрите, наверное, не только за тем, как кто-то бросает булыжники, это одна часть. А были люди, которые требовали отмены этого нового налога, они добились. Были люди, которые требуют отставки президента Макрона, они не добились. Да, сегодня, по-моему, там Сенат проголосовал за вот эту новое предложение премьер-министра Франции по тому, как идти навстречу желтым жилетам. Ну, сменится там как-то движение желтых повязок на движение красных повязок. Ну, какая разница? Но вообще там левые требования. Во Франции левые, если говорить совсем вот об этом обществе, и этом движении, то во Франции левые настроения, впрочем, как и в России, весьма велики. И поэтому они никуда не делись. И политика президента Макрона, она не левая. Но он вынужден был уступить. Посмотрим дальше. Это все как бы ничто не фотография, все кино. Моя любимая фраза. Все идет в движении. Посмотрим, как политическим партиям удастся капитализировать, в том числе оппозиционным, это движение. Крайне правым и крайне левым. Да? Там слева Сандерс, там справа Трамп был от Хиллари. Помните, чем это кончилось?
Трампом.
Трампом, конечно.
Да. Понятно. Вот скажи, пожалуйста, вот здесь приходят вопросы про какое-то странное, но вот такое показательное решение. Там Центробанк, который запретил вывешивать курсы валют на улице, и это подписано и президентом. Это что такое? Имеет ли какой-то смысл или это какие-то декоративные штучки?
Ну, я думаю, что как всегда, там в основе что-то лежало, типа там, это знаешь, как там, мошенники заманивали с помощью вот этих указателей. Это знаешь, там, сниму девушку, такое бы у меня было все, сниму девушку и телефоны.
Ну да.
Вот в Москве этого нет, а в Питере это на каждом шагу. Тут приезжаешь на вокзал, а там вот всюду, прямо на асфальте просто, там гравировка бронзовая. А девушки по вызову, и такой-то телефон. Я не запомнил, так что не проси сразу. Если тебе надо будет, я на обратном пути завтра, я сфотографирую.
Ну да, там сфоткаешь и перешлешь.
Да, выложу.
В Телеграме, да.
Будет реклама. Да. Ну вот это то же самое, как мне объясняли, понимаешь, много мошенников, которые... Ну это какой-то, знаешь, там из артиллерийской пушки по комару. Ну и, конечно же, это называется разбить градусник. Потому что курсы валют, ну, с моей точки зрения, курсы валют – это некая температура нашей экономики. И поэтому простые люди же, обычные, они не заходят каждый день там на Bloomberg, предположим, да, там, и не смотрят графики биржи. Mm-hmm. Еще один более тонкий термометр. Они говорят, доллар подскочил, значит, у нас хреново. Значит, то, что говорил президент – вранье. Mm-hmm. А еще доллар подскочил. Ой, совсем хреново, что ж президент нас дурит, понимаешь, да? Это вот о чем идет речь на самом деле. Поэтому это такая, как бы сказать, борьба с градусниками. Ну, нам не привыкать.
Да, не хочется подсказывать, но можно предположить отсутствие цен на бензин на каждой, которая на каждой автозаправке.
Ну, будет, да, на каждой заправке, да.
А также отсутствие вывешенной цены на парковках. А. Тоже. Она там хоть меленько, но все-таки видно, сколько это все стоит у нас. Скажи, пожалуйста, все-таки здесь просят. Вот действия Путина по автокефалии, поясните, что вам ясно, спрашивают.
Ну, совершенно очевидно ясно, что Путин, как марксист, смотрит прежде всего в сторону собственности. Он считает, что в основе всего этого лежит борьба за собственность. И, значит, его фокусирование, его вежливых человечков, скажем так, будет следующим образом. Если начнут переделывать переделять собственность, вот тогда, да, вот тогда это затронет там интересы российских граждан, российской церкви и так далее. Вот. И поэтому он говорил, весь его пафос вполне искренний, я считаю. Вполне искренне, как раз о том, что это все собственность и бабло. И тут я с ним, не с ним согласен, это не так, я с ним не согласен в этом, что не только бабло, но и власть, и влияние, и стремление к автокефалии, то есть к самостоятельности. И, кстати, это родилось не после Крыма, я тут читаю некоторых комментаторов, вот, оставшиеся волосы дыбом встают. Слушайте, ну если вы хоть чего-то говорите, вы хоть чего-то почитаете. Вообще стремление к автокефалии, как только Украина стала независимой в 90-м году, оно началось, и, собственно, Филарет, это Раскольническая церковь, и эти, извините меня, сколько там, 7 тысяч приходов, да, которые существовали, действительно в расколе. Вот это было стремление и государства украинского, и экзархата, или там архиереев, но и верующих украинских, они же были в этой, там 7 тысяч приходов в этой церкви. И, кстати, по опросам еще до Крыма, где-то 25-27% верующих, они были вот в этой самой церкви Филарета, да, в Киевском патриархате.
Да.
То есть на самом деле это процесс. Конечно, Крым и Донбасс этот процесс усилил. Конечно, выступил катализатором. Это безусловно. Но, то есть, не только собственность. Я просто хотел тут Владимиру Владимировичу сказать. Но его понимание такое, что это из-за собственности. Если, значит, начнется передел собственности, если там будут силовые, мы нашу церковь будем защищать. Хотя напомню, что собственность вот церковных учреждений, она принадлежит государству. И все там, любые метрополии на основе либо аренды долгосрочной, либо краткосрочной. То есть спор хозяйствующих субъектов. Она будет говорить, это спор хозяйствующих субъектов.
Светлана спрашивает, а когда говорят, что РПЦ не имеет денег от украинской церкви, это правда?
Ну, слушайте, а что такое РПЦ? Украинская церковь не платит налоги, например, да? Русской православной, ну, именно так, украинская церковь, московского патриархата,
да,
не делает выплаты, угу, вот так, да, в этом смысле. Но, например, все предметы церковного обихода, от каждой свечки до каждой реставрации, до каждого оклада, они, значит, платятся софре, на который принадлежит Московской патриархии. То есть все украинские церкви Московского патриархии могут покупать свечки, там, образа, ладан, что они еще там покупают, только у Софрина, то есть у предприятия Московской патриархии, $2.5 миллиарда в год. Вот это вот платит или не платит? Понимаете? Вопрос-то лукавый. Нет, не платит. Но покупать монопольно может только там. Нельзя на Украине иметь свечной заводик, с которого русская православная церковь, украинская православная церковь Московского патриархата покупала бы там свечки, даже если они дешевле. Не существует. Вот так, например.
Например. Здесь просят прокомментировать заявление Турчинова о новом проходе украинских кораблей через Керченский пролив.
А что я должен прокомментировать? Ну... Что я должен прокомментировать? Значит, украинская сторона считает, что действует договор 2003 год. Он тоже действует, потому что и российская сторона так считает. Ну вот, и дальше в соответствии с этим договором Украина отправляет свои корабли из Украины Одесса в Украину Мариуполь. Ну вот, и что? Что вас удивляет? Вас что-то удивляет? Я не понимаю, что тут комментировать. Они считают, что это их право. Вот. Но мы будем ждать еще, конечно, решения московского арбитража, но почему-то никто еще туда не подал. Ни Россия, ни Украина. По керченской истории.
Да. Мне интересно, пишут, насколько процентов из простых прихожан задумывались, кому и что в церкви принадлежит. Люди искали Бога, а нашли торговую лавку.
Ну, вот тут я как бы...
Вера, да.
Вера, тут я как бы, наверное, скорее с вами соглашусь, хотя не знаю. Но эмоционально с вами соглашусь. Вот когда люди... Там же какая случилась история? Значит, Русская Православная Церковь, ну, практически рекомендовала своим прихожанам не ходить в соборы, принадлежащие Константинопольской Церкви, в Европе. Угу. И вот, и чего? И вот прихожане, которые молились там, я не знаю, в Германии, или в Дании, или в Италии, да, в храме, они вообще не думали, Константинопольская она, не Константинопольская, да, какая она Русская Православная Церковь, или там просто Православная Церковь. Вот они теперь должны думать о... Ну, я еще раз повторяю, мне кажется, что здесь, поскольку Русская Православная Церковь оказалась не готова и была уверена, что такого развития событий не будет, она находится в состоянии истерики, с моей точки зрения. Это истерика. Обращение к римскому папе – это, конечно, шедевр. Как это сказать, шедевр просто, произведение. Значит, всегда римляне, ну, в смысле, католики были для нас раскольниками, папистами.
Латинские еретики. Вот.
Да, латинские еретики, которые хотели захватить, там, я знаю, Русь еще во времена Александра Невского, он дал отпор, значит, ордену там, да?
Ну, да,
слушайте, это истерика, да. Да, истерика.
И последнее, что просит прокомментировать, вот это опубликованное Бильдом, насколько я понимаю, удостоверение Штази Владимира Путина.
А что там комментировать? Ну и что они, слушайте, для прохождения в учреждение в советское время там выписывали всякие там помощников депутатов, да, там чего-то еще. Ну он же был офицером связи в том числе. Ему нужно было ходить Путину в Дрездене в разные германские учреждения. Я думаю, что по корочке агента КГБ его бы вряд ли пустили, там, не знаю, в консульство куда-нибудь еще, в какое-нибудь там отделение банка Германской Демократической Республики к начальству. А агент Штази облегчал ему коммуникацию. Вообще, думаю, что это было массовым явлением. Вообще, ну, это такая смешная история, это просто их нравы тогда. Это для историка очень интересно, как тесно были переплетены, соответственно, агенты Штази и агенты КГБ в ГДР. Ну, для историка спецслужб, наверное, это интересно, потому что Штази была достаточно автономной организацией со своими целями, со своими очень сильными директорами. Маркус Вольф, вспомним про него. И я просто думаю, что, содержательно... Да, там надо понимать, что между Штази и КГБ было соглашение о том, что КГБ не действует как разведка на территории ГДР. То есть мы не разведывали. Вот в Венгрии разведывали, а в ГДР не разведывали. И Штази не действовал на территории СССР. Это было там как бы договоренность очень серьезная, если не изменяет память, нам, собственно, Вольф об этом с Черкизовым и рассказывал.
Да, я
помню. Может, врал? Но как-то было логично. Поэтому этот документ, на мой взгляд, и то, что я пытался там поговорить с и штазийцами бывшими, и КГБшниками, они говорили, ну, это для облегчения работы, хождения. Там он, кто он у нас был? Он там заведовал домом, куда приходили люди, приходили с Запада, да, или готовились уходить на Запад.
Ну да, это...
пересылочным пунктом для разведчиков. И поэтому для Путина это облегчение было, вообще ничего не вижу.
Да, и первая реакция, по-моему, кого-то Саши Плющева, кого-то из наших была, очень на пропуск уж похоже.
Конечно,
да,
это пропуск. Очень,
да.
Но правильно, у Плющева, как агента Сигуранцы, большой опыт в этом. Сигуранцы румынское имя.
Ну да.
Очень... Ну как, я его принимал на работу как агента Сигуранцы.
Ну, господи, да.
У него пропуск был такой.
Да, господи. Вот. Хорошо. Здесь спрашивают, как может, как отреагирует Русская Православная Церковь на визит Папы в Беларусь?
Чей это согласованный визит?
По-моему, никак.
Визит согласованный с московским патриархатом. Знаете почему? Потому что Белорусская Православная Церковь не является автокефальной. Она является соединенной с московским патриархатом.
Ну да, да.
Ну так это так часть, ну давайте так грубо, это часть московского патриархата, и как отреагировать? Да приветствую. Сейчас папа друг, а Евстафий враг. Вы чего? С Варфоломеем.
Да, Епифаний, да?
Епифаний, да. Видишь, я даже запомнить пока не могу.
Епифаний с Варфоломеем враги. Ну, да, Варфоломей хочет нажиться. Ну, папа друг не друг, но там вообще в Беларуси, друг. Беларуси нормальная обстановка с церковью при всем.
Да, это часть московского патриархата, ну, да. Значит, нормальная обстановка. А у тебя есть гарантия, что белорусская церковь, если Беларусь останется независимой, не захочет автокефалия? А почему она не захочет автокефалия? Ну, почему в Сербии может?
Нет, я говорю, межцерковная обстановка. Там межцерковная очень хорошая обстановка. Между конфессиями.
Это мы не знаем.
Ну, все говорят. Кто имеет...
Пусть говорят.
Имеет,
есть пусть... такая передача, называется «Пусть говорят».
Это кино такое «Пусть говорят» нашего детства. Вот. Там было. Хорошо. Алексей Венедиктов, и мы еще встретимся ведь в этом году, ведь, правда ведь?
Да, и правда? Я бы сказал, не один раз. Да.
И не один раз, но в этой передаче я имею в виду.
Да, будет, конечно, передача 29-го, я буду в Москве, я надеюсь.
Все, спасибо большое, я с вами прощаюсь на час, и будет у нас обзор нового номера «Дилетант». До свидания.
Это была программа «Будем наблюдать» с Алексеем Венедиктовым.